Телеканал «Союз»? Я знаю только один телеканал, присаживайтесь. Только один телеканал знаю, «Союз», на котором мне когда-то давали там что-то говорить, а потом сказали, ты не должен там больше говорить. Нам твоя харя не нравится, поэтому ты должен оттуда удалиться. Я не против. Не нравится, не нравится. Что теперь сделаешь? К сожалению, у них в программе очень мало передач, касающихся покаяния, касающихся спасения. Вот они было хотели начать такой цикл программ аскетики. Вот то, что мы тогда начинали несколько лет назад. И руководители телеканала заметили появляющийся активный интерес к этой теме от слушателей. У них там есть свои принципы, по которым они оценивают качество передач, их рейтинг. И вот они обнаружили, что это вызывает у людей интерес. Потому что люди устали. Устали от этой суеты, от этих проблем, от этих бесплодных попыток пребывания в вере годами, порой десятками лет, а результата нет. Дух не оживает. И рано или поздно внутреннее ощущение начинает говорить, ты все равно что-то делаешь не то. Ты грешил 10 лет назад этими, сейчас грешишь до сих пор. Ты любил 10 лет, 15 назад вот эти свои страсти, и сейчас до сих пор любишь. Где перемены? И в меру того, как человек читает труды отцов, более близких к нам по времени, например, святителя Игнатия, то начинает там обнаруживать, что нет изменений, нет результатов. И тогда люди начинают все-таки искать, спрашивают здесь и там, и ответов вразумительных порой не находят. И когда ум, наконец, зацепляется за что-то, что он слышит, что вызывает в человеке надежду на перемены, становится понятен тот вариант жизни его, при котором он только может спасаться, человек начинает искренне все-таки цепляться, тянуться. Как бы то, чего долго искал и не знал, где найти. И когда услышит, Дух отзывается на это. Господь каким-то внутренним чувством показывает, что вот это тебе и надо, человек. И человек начинает проявлять к этому интерес. Ну, вот так случилось, что оказалось, что это нужно удалить. Это зачем-то нужно было удалить с телеканала «Союз», чтобы люди не слышали этого. И вместо этого ничего другое не предложено. Ничего другое не запущено в эфир. В результате время заполняется другими передачами, которые непосредственно спасения не касаются. Но если не говорить о спасении, а говорить о чем-то побочном, параллельном, то тогда, ну, где тут православие? В чем тут тогда главное? Вот был момент, когда Сафона привозили поезд Пресвятой Богородицы. Сопровождал его архимандрит Ефрем. Да? Вот. Они когда были в Екатеринбурге, то его просили организовать встречу с сотрудниками телеканала «Союз». И вот там на этой встрече в какой-то момент был задан ему вопрос: «Батюшка, а о чем мы должны говорить? То есть, что должен вещать православный телеканал «Союз»?» И он сказал однозначно: «Учить вере, спасению и покаянию». Если этого не делать, то тогда что делать? Или так, зачем делать? И вот это имело какое-то, может быть, то, что было сказано таким человеком, может быть, в какой-то нужный момент это было сказано, оно имело какое-то определенное действие на некоторых сотрудников телеканала, которые стоят в руководстве и которые, как бы ощутив то, что они столько времени трудились, старались изо всех сил, а главного не делали. Вот с того момента у них родилось вот это вот переживание, что нужно говорить о главном, в первую очередь. Если мы хотя бы начнем об этом говорить, хотя бы мало, то потом, может быть, как-то оно разрастется и больше об этом будет говориться. Но вот потом как-то все ловко раз свернули. Свернули приказом сверху и запретили вообще эти темы, как темы, раздражающие народ, огорчающие народ, отталкивающие народ, распугивающие народ. Вот так. То есть эти темы, как бы, они уже приняты негласно запрещенными, и считают, что вот тема покаяния, она будет только вредить, уже только мешать, что людей так можно разогнать. Вот такое мнение, оно, конечно, удивляет, просто удивляет. Вместо главного предлагается теперь все, что угодно второстепенное, какое угодно, которое в советское время, я думаю, было развито намного сильнее, чем сейчас пытаются возродить это все. В советское время очень активно был развит спорт, культурно-массовая работа, этим занимались комсомольская, профсоюзные организации, этим занимались всякие общественные движения, типа ДОСАФ и прочее. Туризм там сильно был развит. Строят ряды, комсомольское движение. Там. Вы помните, кто-нибудь участвовал в этих всех? Это было на хорошем уровне. Я помню, что если к этому стремились и развивали это искренне и активно, это и конкурсы, и соревнования, там, и всякие КВН, и концерты. Но если мы все это сейчас в церкви будем возрождать, то мы что, подниматься будем на уровень советского строя, что ли? При советском строе все это тоже делали и внедряли в массы. Зачем? Так, ну, чтобы народ не пил, чтобы народ не дрался, чтобы народ не шатался по улицам. Вот цель-то была какая? Воспитать культурно-нравственного строителя коммунизма. Но на уровне культурно-массовой спортивной работы нельзя воспитать спасающегося христианина. Нельзя. Потому что все это будет основано вот на этих же самых страстях. Если кто-то в молодые годы, в прежние годы этим всем занимался, то должен хорошо помнить, как хорошо, как прекрасно вплетаются в эту всю деятельность страсти. Как они там насыщаются. Почему тянет человека к этим мероприятиям? Почему покаяние отторгает человека, вводит в ужас и даже в отчаяние? А вся эта культурно-массовая работа с застольями, с посиделками, с хорошими разговорами, с песнями, почему она так привлекает? А вот потому что святитель Игнатий говорит, что мы здесь ищем наслаждений, хотя мы в тюрьме. Если мы не признаем, что мы в тюрьме, не признаем, не согласны, что мы в изгнании, что дом наш рай, а здесь наша тюрьма, из которой нас в любой момент могут позвать куда? На суд. Из тюрьмы куда? На суд и на исполнение приговора. В любой момент. Вот если мы этого не понимаем, то мы, конечно, начинаем здесь, в этой тюрьме, считать ее за родной дом, жить здесь как-то нам надо, ну, устраивать свою жизнь, быт, приятности, удовольствие. И пошли наши мероприятия, посиделки, развлечения. Но если об этом говорится в Евангелии, ну давайте так и делать тогда. Но в Евангелии говорится противоположное. Отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной. Блаженны плачущие, они утешатся. Вот они утешатся. Не те утешатся, кто удовольствие здесь ищет себе на земле, а те, кто плачет. И горе вам смеющиеся. Ибо что будет? Восплачете, да? И апостол говорит, плачьте и рыдайте. И смех ваш да обратится в плач, а радость... в печаль по Богу, конечно. То есть вот другой совершенно настрой нам задается в Евангелии. Не надо бы было говорить тогда о кресте, о распятии, о тесном пути. Для чего это все? И вот забыв главное, отодвигая его на какой-то задний там план, оставляя Евангелие, никто же Евангелие не модернизирует, не убирает тут эти слова, но слова евангельские становятся для нас непонятными, нам их не объясняют. Нас не учат, как их надо понимать, как их надо исполнять, применять в жизни. Зато вместо этого начинают предлагать другое. Другое то, что пытались сделать протестанты несколько десятилетий тому назад. В результате нынешние храмы там все закрываются уже. Закрываются, все. Они не нужны. Вместо храмов там кафе, рестораны и всякие прочие развлекательные заведения. А привлекать хотели они народ примерно тем же самым. Концерты устраивали в своих храмах, развлечения, мероприятия и так далее. Этот путь, он уже проверен, он же уже там на Западе, все уже поняли, что там уже страны появились, страны, которые считаются нерелигиозными. Страны, представляете, 95% населения заявляет, что они в Бога не верят уже. Вот до чего это все довело. Но если мы сейчас в таком направлении будем возрождать нашу христианскую жизнь, то неминуемо мы в то же самое попадем, во что они попали. Но если мы в православии отступим от главного, покаяние мы, если утратим, если не будем его проповедовать, если в народе покаяние не будет возрождаться, то неминуемо разрушится наша дорогая церковь. Разрушится. Потому что, когда нет покаяния, внутри живут страсти, и на основании этих страстей происходит измена кому? Измена Христу. Измена Христу, как говорит святитель Игнатий, начинается внутри сердца человека. Вот эти страсти – это и есть измена Христу. Добродетели, заповеди евангельские – вот подражание Христу. Если мы изменяем Христу внутри сердца, то потом нам истину, догматы, уже никак не сохранить, никогда. Нам будут предлагать искажения, изменения догматов, более приятные будут предлагать учения, и мы на них будем падать, клевать, они нам будут родными, мы будем истину отвергать, а ложь принимать. Если мы только в догматическом плане допустим отступления и соборные какие-то отступления, Благодать Святого Духа отойдет вообще от церкви. Мы выводим себя вот на порог такой страшной трагедии. Вот этого никак допускать нельзя. Начинается с забвения покаяния. Начинается с прекращения проповеди покаяния. Поэтому, ну вот, хочу или не хочу, как только мы заговорили о покаянии, так начались гонения. Так начались претензии, нападки, клевета. Вот все то же самое, что Господь и говорил в Евангелии. И попытки каких-то запретов, там, наездов, наказаний там, и чего прочего. Так это что тогда такое? Мы уже в какие времена живем? Мы живем в такие времена, когда уже о покаянии говорить нельзя. Говорят прямо, что ты не так все понял. Ну, а как вы поняли? Спрашиваю, вы как поняли? Объясните. Давайте берем святителя Игнатия, читаем. Вот, читаем. Как надо это понимать? Они говорят, без тебя все знаем. Читали уже, не лезь. То есть разговаривать никто даже не хочет. Я был бы готов к открытой какой-то полемике, прямой, ясной такой полемике, но когда за спиной вот так вот делают, ну это, знаете, какой-то метод, ну, не христианский, мягко говоря, не христианский метод. Что спросить хотели, да?
Сергей Михайлович, а вы вот как относитесь к православным радиям? Вера, брат Петров, Радонеж, вот вы там не пытались, как бы это самое?
Один раз мы попали на Радонеж. Записали пробную передачу первую. И потом на этом все благополучно засохло. Когда мы записали передачу, и с ведущим, который вел ее, он нас провожал, вышли в коридор, он нам как бы попутно такое что-то сказал, невзначай. А вот тут у нас, говорит, тоже были уже авторы. Двоим, говорит, уже залили рот свинцом. Я его спрашиваю, это что? Он говорит, это пытка такая была раньше, средневековая. Это, говорю, я знаю. Это знаю, я помню, как тем, кто нехорошо что-то говорил, это казнь такая была. Страшная была казнь. Человеку, который что-то говорил не то, назначали такую казнь, заливали рот свинцом. Ну, то есть, жуткая такая смерть. Вот им тоже, говорит, залили рот свинцом. Я говорю, а мне это интересно, говорю. Я уже чувствовал, что гроза начинается. Это как? Да, говорит, все, вот сверху пришла команда, больше не пускать их и все. То есть, вот больше меня на Радонеж уже не пустили. Ну, то есть, об этом нельзя нигде теперь говорить. Это проблема, это очень серьезная проблема. Это все совсем непросто, это очень болезненно. Я вот в глубине там переживаю это все, и чем дальше, тем больше понимаю, что этому уже дороги нет, все. Это уже не возродить. То есть покаяние, оно не может возродиться. Я пришел к такому горькому мнению. Только для вас говорю по секрету. Из записи это уберу. Потому что нет отклика, нет отзыва вообще. А тот, кто начинает об этом говорить, им пытаются сразу это вот запрещать как-то это делать. Вот беда. Вот такие времена. Современные источники современных авторов, или они пишут, или говорят лекции, их можно оценивать только с позиции творений святых отцов. Если мы читаем творения святых отцов и понимаем их уже, и начинаем применять в жизни, это входит внутрь человека, то потом, слушая любую информацию, человек начинает уже внутренне определять, это схоже, это соответствует тому, что уже принято, то, что из святых отцов было заимствовано, или это не соответствует. Если не соответствует, тогда дух как бы отрекается, отказывается от этого, не принимает это. Если долго заставлять себя это слушать, то возникает вот это состояние действительно какой-то ватности, при которой ум начинает опять принимать что-то старое, от которого медленно, постепенно, может быть, отходит и отрекается. Ну, тогда просто лучше не слушать это. У отцов написано по-другому, дух другой, стиль вообще другой. Если мы будем их читать, то проникнемся этим впечатлением. Вот этим впечатлением, которое в словах святых отцов есть, действие Духа Святого, его надо принять. Сначала наш дух мертвый противится, отторгает, потом, если мы не отступим, постепенно будем все-таки навязывать себе вот эту жизнь из творения отцов, как-то применять это на практике, тогда дух постепенно начинает оживать. И вот оживающий дух, он мертвечину уже отторгает. И пусть даже говорят какие-то очень хорошие люди, очень воспитанные, грамотные, говорят очень, может быть, такие, ну, привлекательные, приятные очень какие-то вещи, но если там нет жизни духа, а есть вот эта мертвость духа, которая выражается в душевности, в убаюкивании или еще в чем-то, начинает дух отторгать это. Оно чувствует, что не то. Вообще, если мы будем сравнивать то, что говорят нам сейчас с Евангелием, или с проповедями апостолов, с посланиями апостолов, мы увидим, что там всегда как бы бьется набат. Всегда бьется на бат, что время коротко, что для спасения времени очень мало, надо его использовать, потому что вот-вот, вот первые христиане почему такие были ревностные? Почему они шли на пытки и на смерть? Почему они не боялись? Апостол им говорил, и вообще все они в первой христианской общине чувствовали, что вот-вот придет Христос, будет второе пришествие Христа. И здесь сейчас вот все закончится. Поэтому они имения свои продавали, деньги раздавали, они все полностью отрекались от всего, уходили. Вот первая их такая волна, вот она такая была мощная. Потом обнаружилось так, что Христос не приходит. И апостол сказал, я же говорил, что пока не будет отступления, не придет сын погибели. Хотя тайна беззакония и в действии, но она не осуществится до тех пор, пока Дух Святой не отойдет от церкви, пока не будет церкви отступления. И вот он 2000 лет прошло. И вот мы с того момента, начиная постепенно, как бы это расслабляемся. И вот за 2000 лет уже так расслабились, что ориентиры вообще потеряли. И святитель Игнатий это в 19 веке еще сказал. Вот эти ориентиры потеряны. Он потому и четко совершенно предсказывал, неминуемо быть беде. Если вы читали его статья «Размышления при захождении солнца». Читали такую статью? Прочитайте, статья просто уникальная. Это его глубокое внутреннее переживание о том состоянии церкви, которая есть. Состояние земной церкви сравнивает с заходящим солнцем. Солнце заходит, и он объясняет это, да, а почему солнце заходит? То есть, неужели Христос, благодать, отступает от мира, и по какой-то причине он отступает от нас? В действительности это мы отворачиваемся от него. Точно так, как когда солнце на западе, мы говорим, солнце садится за горизонт, а в действительности земля же отворачивается от солнца. Вот так и мы, христиане последних времен, мы и церковь земная по какой-то причине начинают отворачиваться от Христа. Вот я вам выдержку зачитаю из этой статьи, если вам интересно. Закатывающееся солнце живо представляет собой состояние христианства наших времен. Ну, за такую правду кто святитель Игнатий любить бы стал? Он написал в Священный Синод письмо, где высказал несколько предложений, которые предлагал немедленно осуществить в церкви, немедленно, чтобы сохранить церковь. То есть вот те ошибки, которые он видел, он их обличал и просил внести немедленные перемены. Вот, и отвергли это письмо. Это предложение святителя Игнатия оставили без внимания и еще только больше на него озлобились. То есть никто не стал даже слушать его, что он говорил такие важнейшие вещи. И вот он после этого всего и пишет. В состоянии христианства наших времен, солнце закатывающееся, светит тоже солнце правды, Христос. Христос есть солнце правды, так нам говорит Священное Писание. Он испускает те же лучи, но они уже не проливают ни того сияния, ни той теплоты, как во времена нам предшествовавшие. И не потому, что солнце изменилось, а потому что мы отворачиваемся от солнца. Видите, опять вот главный здесь аргумент или главное пояснение к его этому сравнению именно такое. Мы отворачиваемся от солнца. Мы. И оно уже как бы не в зените над нами, ярко светит и греет. Оно там, на западе, уже уходит за горизонт, лучи его поскользящие идут. И оно же солнце красное уже на западе, да, его уже легко можно глазами на него смотреть. И попробуй-ка над головой когда посмотри. Глаза жжет, смотреть невозможно. А вот на закате уже все, еле светит. И вот-вот уже зайдет за горизонт. Вот он в то время, как видел состояние земной церкви. Это от того, что лучи не падают прямо на нас, но текут к нам лишь в косвенном, скользящем направлении. Лучи солнца правды Христа, Дух Святой. Вот Дух Святой уже не дает нам той благодати, не потому что он жаден, и не потому, что он изменился. Мы не хотим принимать ту благодать, которую имели христиане прежних времен. Святой Дух обретал между первыми христианами много живых сосудов, одушевленных храмов, достойных своего вселения и обитания. Таковы были апостолы, таков был первомученик Стефан, таковы были почти все члены церкви, утвержденные апостолами, таковы были святые всех времен. Дух Святой, находя христианина верным Христу, нисходил на него, воссозидал его по подобию нового Адама, вводя в душу и тело его нетленную святость от Бога, исполнял храм свой духовными дарованиями. Духоносные мужи обильно распространяли Христово учение силою духовного слова, утверждаемого силою дарований Духа, доставляли братьям своим быстрое и возвышающее преуспеяние. То есть почему церковь так активно распространялась? Носители благодати Святого Духа были и в достатке были – Вокруг них собирался народ, подобный нам, и, напитываясь от них вот практикой, этим опытом, наставляемые ими святыми людьми, легко и удобно восходили в подобное состояние. Ныне, вот причина, по которой все так плохо было, как говорит святитель Игнатий, в его времена. Ныне, когда умножились богатые науками, искусствами, всем вещественным, ныне оскуде преподобный. На псалтирь ссылается. Святой Дух, презирая на сынов человеческих, ища достойного сосуда в этом сонме, именующих себя образованными, просвещенными, православными, произносит о них горестный приговор, не есть разумевая и не изыская Бога, все уклонившиеся вкупе непотребны выше, не есть творяя благостыню, не есть даже до единого. Гроб отверст гортань их, языки своими льщаху, а от яспидов под устнами их. Их же уста клятвы и горести полны суть. Скоро ноги их на пролитии крови, сокрушение и озлобление на путях их, и пути мирного не познаша, мне есть страха Божия пред очима их. То есть очень страшные совершенно слова из послания. Ну, то есть, если святитель Игнатий в те времена позволяет себе дать такую характеристику современным ему людям, особенно, по всей видимости, здесь касается речи представителей церкви, руководителей церкви, духовных руководителей, то вот этот вот страшный очень как бы, приговор из его уст, в те времена прозвучавший, он исполнился действительно через несколько десятков лет, 50-60 лет всего прошло с того момента, когда это все было сказано, и началась эта страшная бойня на Руси, когда реки слез и крови потекли по всей русской земле. Вот причины, по которым Дух Божий чуждается нас, между тем, как Он истинное достояние истинных христиан, приобретенное для всех новых израильтян их всесвятым родоначальником. Не прямо на человеков не спадают ныне лучи солнца правды. По причине усиления вещественной плотской жизни редко обретается на земле живой сосуд Святого Духа. Сердца человеков соделались неспособными по нечистоте своей к непосредственному приятию и ношению Писания Его. Писание Святого Духа. То есть, вот он отмечает вот это горькое состояние земной церкви, в том числе и не только мирян, но и пастырей, которые не могут иметь эту благодать, принимать, хранить себе, развивать и распространять ее среди нас, немощного стада, которое так нуждается в том, чтобы нас возили, водили и на шее носили. Да-да, говорите.
Михаил, я хотел спросить, путь Иисуса и молитвы.
А вот если вы пришли чуть раньше, присаживайтесь, то я как раз говорил об этом, что для основания, для молитвы Иисусовой является вот то осознание своей немощи, ничтожести, окаянства и необходимость во Спасителе, от которой рождается вот эта потребность призывать Спасителя на помощь. Вот основанием для молитвы внутренней является эта потребность Спасителя. Когда человек ощущает ее, осознает в себе, он по ходу жизни чаще и чаще начинает ум направлять к Богу, то есть прося Бога о милости, прося Бога о спасении. На этом основании можно строить внутреннее делание. Причем у внутреннего делания есть несколько этапов. Если начинать это с первого этапа, то подготовкой к первому этапу будет все то, вот, что мы говорим. Попытка завести себя на этот самый узкий путь, она способствует оживлению духа и осознанию необходимости в Спасителе. В этот момент человек может уже начинать делать первый этап, молитва гласная, которая для нас, современных мирян, она более удобно осуществляется при поклонах. Поклоны, земные поклоны с краткими молитвами. Это могут быть или краткие молитвы, выписанные из длинных молитв, из Священного Писания, из Псалтири, или даже составленные самими, но правильно, чтобы не было там ошибок. Или мы для примера предлагали там перечень из 10 таких воззваний, которые тоже можно применять. И вот если человек будет так упражняться искренне какое-то время, то он будет дальше постепенно ощущать это оживление духа. Так, чтобы потом, когда-то с Божьей помощью, под руководством уже более опытного человека, когда-то перейти на второй этап. Молитва умная, деятельная. Когда человек уже не словами говорит молитву, не поклон применяет при молитве, а говорит только умом. И в положении уже сидя, умом, пытаясь удержать внимание в определенном месте. Ну, где-то в лекциях я там говорю об этом. У нас это применяется уже несколько лет, и ну, немало прихожан они смогли освоить это занятие, при том, что подготовительный этап пройден правильно, борьба со страстями началась, отречение от смертных грехов произошло. Это все в оглашении, это все делается. Оглашение – это подготовка. А последующая борьба со страстями – это уже практика. Фактически практика подготовки к первому этапу. И первый этап вот такой – молитва с поклонами. Если кто-то уже умом делает эту молитву и совершает ее постоянно в день, много раз, то нужно еще такому человеку посмотреть то место, где держится внимание у человека. В каком месте человек удерживает внимание при молитве. То есть отцы предупреждали, что в голове держать внимание неправильно. Внимание нужно уводить из головы. Процесс непростой, достаточно такой сложный, надо его объяснять на практике. Нелегко его так говорить. Ну вот стяжание Духа Святого, оно в этом и заключается. То есть оживление духа человеческого, переход из состояния мертвости в состояние жизни, это и есть действие благодати Святого Духа. Это и есть обретение, первое обретение благодати Духа Святого. Переход из смерти в новое состояние жизни. Мы вчера говорили о том, что первые признаки этого оживления – это переход из состояния нечувствия нашего духа в состояние ощущения своей ничтожности, окаянства, греховности, рабства и плена, от которого рождается сожаление о себе самом. Вот эти первые дыхания Святого Духа в человеке, начинающиеся с сожаления о себе самом, как я прожил жизнь, какой я грешник, что я себе приготовил в вечности. Вот если эти признаки первые в человеке появляются, то дух начинает оживать. Или, например, святитель Игнатий говорит, первые признаки правильного покаяния, которые без Духа Святого тоже не бывают. Это страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа, искреннее сожаление о грехах. Это тоже действие благодати Святого Духа. Итак, если мы с этих первых правильных признаков начнем стяжать благодать Духа Святого, то и дальше движение в правильном направлении будет идти. Дальше больше, вплоть до движения по лестнице, возводящей в небо, это 9 евангельских блаженств. Усиливаются дары, приобретаются новые дары благодати. Но начало приобретения, чтобы мы не ошиблись в самом начале. Представьте, мы пойдем в неправильном направлении. Ну куда мы уйдем? Если начало, самое начало пути задано не так, мы же уйдем всегда не туда, да? И вот это первое, начальное наше движение, оно должно быть проверено, что оно точно в нужном направлении. Первые признаки оживления духа, то есть действия благодати в человеке, это сожаление и сочувствие к себе самому о том, как я прожил жизнь, что я себе приготовил для вечной муки в аду. Вот от этого сожаления, первого искреннего духовного сожаления, начинается оживление духа. Дальнейшее развитие благодати Духа, оно идет постепенно в меру того, как человек более и более идет в этом направлении, опять в правильном. То есть ориентиры у нас должны быть точные. Вот мы не должны так слова батюшки Серафима воспринимать как несколько абстрактно, не привязывая их к определенным точным действиям, которые назначены нам на этом пути. Если как-то просто абстрактно стяжать благодать, каждый день читать молитву Царю Небесной и думать, что при этом благодать в нас селится, то я где-то приводил такой пример, что Господь-то всегда готов, но мы вот так закрытый кулак, мы не даем возможность благодати прийти и действовать в нас, чтобы начинать нас спасать. Подобно тому, как если приглашают нас куда-то сесть за стол, а место нам не приготовили, то мы подойдем и скажем, а куда здесь садиться? Так и Дух Святой, если не видит места в нашем духе, которое мы должны приготовить, а дух наш занят всякими разными проблемами, бедами, грехами, страстями, навыками и приемами вот этой земной мирской жизни, то некуда там вселиться духу. Мы должны освобождать место в нашем духе для того, чтобы было место для его вселения. То есть обретение благодати должно происходить по определенным духовным законам. Вы это хотели слышать?
Достигается молитвой, наверное.
Молитва как инструмент, как средство, как доказательство вот этого дыхания жизни. Дыхание, молитва без Духа Святого не действует. То есть молитва без Духа Святого – это формальное перечисление такое слов, произношение слов, сотрясание воздуха. Потому что даже покаяние, которое является основанием молитвы, даже покаяние без Духа Святого, оно тоже не бывает. Опять возвращаемся. А первые признаки правильного покаяния, как говорит святитель Игнатий, это сокрушение сердца, страх Божий, нищета духа. Если этого мы еще не понимаем, то мы просто его никогда еще не имели и иметь не можем. Духа Святого, благодать Его. Если же мы в правильном направлении движемся, начиная с соглашения. Вот я вчера показывал вот набор этих дисков. Здесь записаны уроки оглашения, с которых нам надо было бы начинать свое оживление. Если мы будем думать уже о молитве, то прежде признаки оживления должны быть. Должна быть причина для того, чтобы дух наш возжелал искать и звать Спасителя. В молитве мы призываем милость Божью. А если нам Спаситель не нужен, как мы его будем призывать? Механически? Это не молитва. А вот оглашение, где даются основные понятия веры, на основании которых может родиться вот этот самый страх Божий, сокрушение сердца, нищета духа, которые являются первыми признаками правильного покаяния, которое есть дар благодати. Если мы этих даров первых не заимели, то и молитвы никакой никак у нас никогда не родится. И спасаться мы еще не можем, мы мертвы еще. И вот здесь мы постарались подробно, достаточно так объемно, пространно рассказать основные понятия веры, которых мы должны держаться, чтобы от их знания и приобретения дух человека сокрушился. А дальше сказано и о страстях, и о борьбе с ними, как человек должен себя диагностировать, проверить, убедиться в своем состоянии мертвости. Затем говорится об искупительной жертве Христа, затем говорится о духовном смысле спасения, о духовном смысле крещения. То есть все основные вопросы, которые нужны при оглашении, здесь открыты. Можно воспользоваться, если кто-то еще не оглашен.
Спросить хотел по поводу подготовки к генеральной исповеди и у кого, и как, и где ее можно вот, исполнять. То есть, ну, как тут, просто исповедь понятно, а вот генеральная исповедь, хоть я слушала лекции, но не до конца поняла.
Вы генеральную исповедь никогда пока не проходили, но хотели бы ее пройти.
Да.
Вы думаете, что вам это надо, да? То есть мы рекомендуем генеральную исповедь всем тем современным христианам, которые либо ничего еще не знали о вере, либо только еще пришли в храм, либо третья категория, которая уже долгое время в храме бывает, а жизнь у них все та же самая. Все не меняется состояние духовное, человек им недоволен. Но тогда мы предлагаем пройти эту генеральную исповедь. Подготовка к генеральной исповеди, по нашему пониманию, должна заключаться не просто в анализе самого себя по дневнику кающегося, а она все-таки должна начинаться вот с соглашения. То есть дух должен ожить вот здесь, при принятии основных понятий веры. Если у нас есть какие-то неточности в вере, то ереси, например, то Дух Святой не может прийти к нам. Это препятствие. Одно из препятствий Духу Святому приходить к нам. Поэтому и генеральная исповедь, по сути, она не совершится. Итогом генеральной исповеди, мы считаем, должно быть примирение человека со Христом. То есть человек должен устранить вследствие, то есть в результате вот этой всей подготовки и самой генеральной исповеди, устранить вот эти препятствия, чтобы соединиться с Богом, примириться с Богом. Вот эта книга «Примирение со Христом», она как раз вот это подробно объясняет. Поэтому, если думаете о генеральной исповеди и не удовлетворены своим состоянием, начните еще раз с проверки основных понятий веры. Пройдите их еще раз, для себя прослушайте, попытайтесь глубоко в них вдуматься по ходу прослушивания, просмотра, чтобы это вошло. Оно вошло, чтобы не только как теоретические знания для ума, чтобы оно задело сердце. Когда начинает сердце сокрушаться от этих всех знаний, они для того, собственно, и даны нам. Собственно, для того оглашение всегда было предназначено в церкви, чтобы дух человека ожил, сокрушился. Чтобы человек в результате оглашения задал вопрос, если так все, тогда как спасаться? Тогда учите меня спасаться. И вот дальнейшее научение спасению, оно заключается в исследовании себя, и можно применить вот эту инструкцию, мы ее применяли уже много сотен раз на более чем 500 наших прихожанах. В большей части случаев это дало хорошие положительные результаты, за исключением тех людей, которые не хотят трудиться, но не хотят и не хотят, насильно же Бог не заставляет, тем более мы как люди не можем друг друга заставить. Дальше исследование себя, тут в дневнике рассказано, как им пользоваться. Если человек обнаружит, что на сегодняшний день у него еще сохраняются вот такие-такие грехи, не старые, а вот именно нынешние грехи, тогда здесь нужен советчик, как вот с тем или иным грехом бороться. Потому что если я еще не понимаю, как преодолевать вот ту или иную зависимость, вот с этим грехом конкретно, что теперь мне делать, когда он меня мучит и терзает уже долгие годы, тогда нужен какой-то помощник. Если мы наткнемся на такую проблему, надо искать такого помощника. Если таких проблем не будет, тогда остается, приняв теоретические знания, исследовав себя на практике по дневнику, проведя правильную уже работу и начав борьбу, например, мы же не можем победить все грехи и все страсти и стать сразу святыми. То есть грехи неминуемо будут еще повторяться. Но при этом, если человек их признает, за грехи считает и кается в них честно, добросовестно, тогда мы приходим на исповедь, для того это таинство и существует, чтобы нам эти грехи прощались. Так идет дальнейшая борьба. Мир со Христом здесь не разрывается уже. Смертный грех может снова разорвать мир со Христом, но смертные грехи уже никогда нельзя повторять. Если вся эта работа сделана, тогда вам остается найти такого батюшку, который бы, вы ему должны будете показать дневник, и он должен будет, посмотрев его, сказать, я буду принимать или не буду по этому генеральную исповедь. Например, есть батюшки, которые говорят, а мне не нравится вот это вот, не нравится, я вот это не хочу, или я вот то-то про это слышал, вообще это надо сжечь. Тогда вам нужно будет искать такого священника, который согласится принять генеральную исповедь. Медленно, постепенно, кто-то найдет все равно. Мы рекомендуем делать так, чтобы это не занимало полтора часа времени. Потому что все грехи вот здесь назвать, ну, полтора-два часа может уйти. Мы рекомендуем так, и в нашем приходе так делается уже несколько лет. Человек выписывает себе на отдельный листок только смертные грехи. Только смертные грехи свои личные. Применительно к себе лично. Не теми выражениями, как здесь, как бы обтекаемыми, да, а лично в отношении себя, как этот грех был, или сколько раз, например, или там в каких-то особых случаях, ситуациях. И вот перед исповедью хорошо бы с батюшкой вот так договориться, что если батюшка согласится принять генеральную исповедь по дневнику, то и спросите разрешение, можно ли будет так, чтобы вы зачитали только смертные свои грехи вслух, а он бы при этом, батюшка, хотя бы просмотрел, хотя бы быстро и бегло все остальные грехи. Потому что можно было бы, и чтобы сам священник это все просмотрел. Не имеет здесь значения, если человек приготовился. Но есть сомнения в людях, в нас, по слабости нашей веры, что мы говорим, а я же сам их не называл. А потом начинает враг мучить, а простился или не простился грех. И поэтому мы так договорились, что лучше пускай человек, чтобы не было никаких сомнений больше в жизни, и на смертном одре, чтобы бес не поймал за эти сомнения, когда уже надо умирать, а я начинаю сомневаться. Вот. Чтобы человек все-таки их назвал.
Вы говорите еще про епитимью, да? То есть вот в наше время как-то не принято, я так поняла, вот епитимья, да, современная.
Да. Если мы готовимся к генеральной исповеди и только пришли к вере, то никакая епитимия нам не полагается. Мы похожи на язычников. Нас никто не оглашал, веры мы не знали. После крещения, бывает, долгие годы прожили своей безбожной греховной жизнью. Мы похожи на язычников, хотя факт крещения у нас есть. Как на язычников не налагали никогда епитимию, так и на нас, грешников, которые, хотя и давно крещены, но ничего не знали о вере, как неоглашенные, нам дается такое же послабление. Прихожу к генеральной исповеди как язычник, никакая епитимия не положена. Вместо епитимии, пускай будет вот эта сознательная, добросовестная подготовка. Она, эта глубокая подготовка, она длится порой не один месяц. Это уже для человека огромный труд, огромное страдание, переосмысление всей жизни, перерождение духа. И вот это и подготавливает к примирению со Христом. Поэтому епитимию здесь не нужно. Епитимия налагается на христианина, который уже был в мире со Христом, и вдруг он впал в смертный грех. Вот он сам разорвал мир с Богом, замкнулся, дух его больше не может принимать благодать, сам отрекся от Христа. Вот такой человек попал в этот разрыв, и теперь пастырь, зная, понимая это, он должен предложить ему такие уроки и такое определенное время для борьбы с теми страстями, которые породили этот смертный грех. И тогда вот срок епитимии, он не просто будет формальным наказанием, отлучением человека, а будет опытом борьбы человека с теми болезнями, от которых рождаются вот эти вот смертные грехи. Для чего? Чтобы больше никогда уже эта страсть не принесла подобных грехов. То есть и саму епитимию это нужно опять понимать правильно. Не простое, бессмысленное, как бы жесткое, грубое наказание, там все, раз ты так, то иди так. А именно как урок для исцеления души, для исцеления болезни. Тогда она принимается людьми охотно, люди ее исполняют добросовестно, не как какое-то там проклятие и наказание церковное, а именно средство исцеления. И тогда по прошествии определенного времени священник проверяет человека, если он настроился теперь на правильную жизнь, страсть свою перестал подпитывать какими-то любимыми грехами, которыми он ее растил в себе, что она его ударила этим смертным грехом. Ну, тогда опять происходит исповедь очередная, опять как бы душа раскрывается вот этим сроками пятими и опять готова примириться со Христом. Если бы так, тогда было бы удобно.
Мое знакомство с беседами школы покаяния – это милость Божия большая для меня. Потому что я, проработав в течение 13 лет в храме, веры правильной не знала. Жила неправильно, не по вере. Воспитывая детей якобы в православной вере, я их вела не к Богу, а отталкивала от Него. Я всех строила, всех спасала, всех заставляла посты соблюдать. А за своими страстями абсолютно не смотрела. Ходила на исповедь, причащалась, но борьбы со страстями не вела.
Во многом мне помогали диски, которые я слушал, как бы выстроить цепочку вот, мою жизненную, как вот постепенно как бы преодолевать трудности, так как жизнь у меня была до этого периода очень тяжелая.
Было очень много вопросов, а ответов, ну, попытки найти это все в литературе, конечно, батюшки чрезвычайно заняты, хотя, в общем-то, слава Богу, мне давали ответы, но, тем не менее, вот такой последовательной, системной, последовательного, системного вот познания веры я вот встретила только здесь, в этой школе.
Хоть я и была крещеная, но я была человек неверующий. И хотя я хотела покреститься, но в то время не было еще таких бесед, и я практически ничего не знала о Боге. Ничего не знала, как правильно жить по заповедям. И сами заповеди Господа я не знала. И как их исполнять тоже не знала. А вот слушая беседы, я всему этому училась.
В беседах в этих находятся ответы на мои вопросы, которые я, может быть, даже в свое время и сформулировать не могла. Они где-то вот висели вот так вот внутри меня, а найти я... Даже сформулировать их не могла, а тут вдруг получается, вот они ответы.